Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, картинка, наверное, не очень. Такое впечатление, что шкаф заваливается. Но это все результат того, что я приехал сегодня в 5 часов утра. И, ну, спали, а потом надо было привести себя в порядок. В общем, короче говоря, вернулись домой, и начинается нормальная работа, скажем так, нормальная работа. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Рабочий полдень». Это дайджест новостей, в основном новостей. Сейчас чуть-чуть поправлю, все на коленке. Дайджест новостей и, ну, некоторых мнений, конечно, все больше в вечерней передаче. Значит, Алла Ставинская пишет. 11 человек в ТикТоке осталось. Поищем резервы. Да, я бы очень вас просил, чтобы вы подписывались на ТикТок. Я думаю, Роберт сейчас появится. Я приветствую Ларри Лаки, Павло Рудницкого. Мои дорогие, вы прекрасны, потому что вы здесь всегда рядом. Вот понимаете, я с вами, ну, там, лично не со всеми знаком, но я вам очень благодарен. Атмосфера у нас в канале, в нашем с вами канале, это благодаря вам. Привет-привет. Ну, давайте теперь перейдем к новостям. Они очень разные, ну и они меня, честно говоря, тревожат. Сначала некоторые формальные истории. На щите Украина вернула тела 1212 погибших защитников. Ну, ничего комментировать здесь не буду. Вернули, и это прекрасно, и это хорошо, и чего говорить. Значит, россияне ударили, я читаю только заголовки здесь в данном случае, россияне ударили по Купянску авиабомбами, повреждено более 80 домов. Дроны, в свою очередь, с украинской стороны атаковали Тамбовский пороховой завод в России. Вечером, когда у меня уже все будет подготовлено и будет свет такой нормальный и так далее, я вам покажу видео, как люди наблюдают, как дроны падают на этот пороховой завод, и, ну, там мат не особенный, но тем не менее он есть, в общем, короче говоря, да. Другие, значит, Украина жива, понимаете, и свидетельством этому вот такой заголовок. Украинские железные дороги назначили ряд поездов на летний сезон. Ну, вот так. А теперь интересная история про Вучича. Президент Сербии Александр Вучич, который известен своими пророссийскими взглядами, в среду 11 июня отправился в Украину с неанонсированным однодневным визитом. Это первый визит Вучича в Украину, который примет участие в саммите «Украина-Юго-Восточная Европа». Саммит состоится в Одессе. То есть это уже не тот саммит, на котором я был, а вот это «Украина-Юго-Восточная Европа». Вот такая вот история. Ну, хорошо, наверное. Наверное, это прекрасно. Вот будет кто-то с ним разговаривать. Если он согласился приехать, то, ну, это хороший индикатор. Во всяком случае, он бы мог сказать: «Украина, сдайся, а потом я приеду уже в русскую Одессу», но он этого не говорит, и слава богу. Знаете, по нынешним временам радуемся малому. В Харькове уже трое погибших, 60 раненых. Под завалами может быть еще один человек. Ну вот Вашингтон-Пост сегодня сообщила. Помните, это уже не про Украину, это про Трампа, про Соединенные Штаты. Если вы помните, был такой разговор о том, что он приказал Трамп, чтобы восстановили тюрьму Гуантанамо. Ну, представляете, да? Значит, вот такая вот новость. Ну, понимаете, там, вы помните, содержались вот эти преступники, связанные с атакой на близнецы, но потом как-то это все затихло, непонятно, где эти люди, они там находятся или они там не находятся. Ну, в общем, все вот это вот такое крутилось, и вот. Издание Washington Post написало, что уже на этой неделе администрация президента Трампа, не уведомляя правительство стран, может начать перемещение потенциально тысяч иностранцев, которые незаконно находятся в Соединенных Штатах, на военную базу в Гуантанамо. Значит, что пишет Washington Post? Иностранные граждане, которых рассматривают для отправки, происходят из разных стран. Интересно, что среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей света, в том числе многие из Гаити. Значит, чиновники на условиях анонимности сообщили изданию, что администрация Трампа вряд ли уведомит правительство стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо, в частности, близких союзников США, таких как Великобритания, Германия и Франция. Вот тут я совершенно не понимаю вот эту фразу. Администрация Трампа вряд ли уведомит правительство стран. Это как понять? Это вот секретная тюрьма уже не в отношении там каких-то талибов, жутких монстров, которые там направляли самолеты или что-то взрывали, а просто нелегалы из, ну, скажем так, по классификации Путина, из дружественных стран. То есть, ну, это как понимать, скажем так, да? Подготовка включает медицинское обследование 9 тысяч человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо. Значит, что это значит? Что там какие-то жуткие условия, которые, так сказать, не может человек выдержать? Тогда почему туда, что мало каких-то федеральных тюрем? Тем более, что идет разговор о 9 тысячах человек. То есть не 90, не 900, не о миллионе, а вот такая вот какая-то история, понимаете? Значит, тут цитата. «Далеко непонятно, могут ли эти учреждения разместить 9 тысяч новых заключенных, что будет означать значительное увеличение количества мигрантов по сравнению с несколькими сотнями мигрантов, перемещенных на базу и с нее в начале следующего года». Значит, что говорит администрация Трампа по этому поводу? Этот план необходим из-за необходимости освободить вместимость внутренних центров содержания под стражей, которые стали переполненными на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных иммигрантов в историю Америки. Значит, он говорил, что отправит туда до 30 тысяч мигрантов. Значит, ну, понимаете, вот вы знаете, я человек честный, я когда чего-то не понимаю, то я не понимаю. И вот это вот я не понимаю. Я не понимаю, как это будет, и как, вот самое главное, вот эта вот фраза, что, ну, чиновника, который говорит Washington Post, он говорит, что... мы не будем, то есть, по всей видимости, администрация Трампа не будет сообщать о том, что вот такое вот происходит. Дружественных стран. Ну, ладно, там Гаити вы можете не сообщать, хотя, может быть, и Гаити надо было бы сообщить. Но это я вообще не понимаю. Я не понимаю, как. Я знал, что будет этот вопрос. Олмор спрашивает. 3 часа интервью Дудя с Венедиктовым смотрели? Нет. Не смотрел и смотреть не буду. Вы знаете, что я считаю, что 3-часовые интервью, неважно, Дудя, не Дудя, это издевательство. И я не могу потратить 3 часа своей жизни, неважно, с Венедиктовым, не с Венедиктовым. Я, насколько знаю, Леша там говорил очень интересные вещи, потому что он человек, который связан с информацией. Безусловно, сейчас он как-то более-менее свободен в своих разговорах, поэтому, наверное, там много всего. Я подожду, пока кто-то выложит основные тезисы. Но я считаю, что у каждого человека есть очень много дел. Понимаете? Нужно посуду помыть, в доме убрать, с Катей поругаться. Вот она здесь передает вам привет.
Отстань от меня.
О, слышали, да?
Я ногти делаю.
Вот, Марго дать подсрачник. Ну, то есть, и быть исцарапанным ею за этот подсрач. То есть, очень много дел. Это вот удиви... А скажи, пожалуйста, только один вопрос, один ответ. Вот в западном Ютубе при интервью есть 3-часовые интервью? Три часа.
Интервью не тричасовые, это переходит тогда в casual подкастинг эпизод, где люди это слушают, но не фокусируются на контенте. То есть то, что играет позади, когда там ты моешь посуду, но три часа нет.
Три часа нет.
Час может быть, вот, например, очень хороший журналист Эзра Клайн, но он берет интервью у интеллектуалов и у таких титанов. Час оно, например, длится от 30-40 минут до часу.
Да.
Подкаст-эпизоды, где более casual, ну, где, знаешь, там о разных темах, более спокойно, максимум 1,5-2 часа, 3 часа.
Ну, хорошо. Вот, короче говоря, понимаете, Олег...
Люди понимают, что это в отличие от русского языка, вот когда мы говорим и пишем, в англоговорящем мире, особенно в Соединенных Штатах, быть коротким – это золото, и если оно слишком
длинное… Все, я понял. Ну, в общем, короче говоря, это формат Дудя. Я, наверное, хорошо, ну, я нормально отношусь к Дудю, хотя я не понимаю, что он сейчас делает. Просто, наверное, просто деньги зарабатывает, потому что его интервью перестали быть событиями. Понимаете, а когда трехчасовое интервью, то вы знаете, да, и никто меня не заставит изменить свою точку зрения, он делает это 3 часа для того, чтобы крепко заработать деньги. Понимаете? Потому что у него дорогая реклама, и реклама в 3 часа, у него будут миллионные просмотры. Он красава, как принято говорить, да? Но это не обязательно то, что я должен это дело смотреть 3 часа. И еще раз повторяю, дело здесь не в Венедиктове. Потому что Леша, он умеет давать интервью, и он, безусловно, квадратно-гнездовым способом разбросает там очень хорошую эксклюзивную информацию. Вообще, интервью Венедиктова я бы советовал вам смотреть. Понимаете, в чем дело? У него есть вот такое вот качество, очень важное для слушателя. Он не столько занимает чью-то сторону, из-за чего его постоянно бьют, да, потому что он должен быть таким оголтелым либералом, ведь он был главным редактором либеральной радиостанции «Эхо Москвы». Он больше математик в информации. Поэтому иногда даже меня шокирует, когда он говорит, вот с одной стороны так, а с другой так, но не имеется в виду, что, например, в российско-украинской войне он приравнивает Украину к России или наоборот. Нет, он говорит про мотивацию. Понимаете, в чем дело? Он говорит про мотивацию. Вы знаете, есть поговорка, я ее часто говорю в эфире, можно не простить, но можно понять. И нам с вами нельзя быть такими, ну, просто, я считаю, идиотами. Шо вы его слушаете? Это кремлевская тряпка. Ну, вы можете оставаться при своем мнении, просто слушать его чрезвычайно полезно. Но еще раз повторяю, я на уловки Дудя не иду. И 3 часа, безусловно, это смотреть не буду. Да, хорошо, идем дальше. Еще раз повторяю, у нас правило. Упоминать фамилию Венедиктова могу только я, это раз. И если вы хейтите Венедиктова, моего главного редактора, в течение 17 лет, здесь у меня в чате 17 лет. Ну, больше, ну, 18, наверное, да, ну, почти 20, наверное, то я сразу вас баню, да, потому что это мой коллега, к которому у меня несколько другое отношение, чем у вас. Просто это вами принимается и принимается, да. Вот, тетя пишет, мотивация у людоедов простая, не стоит 3 часа, бесполезен веник абсолютно. Тетя, вы идете в задницу, я вас немедленно баню, потому что он вам никакой не веник. Он Венедиктов, Алексей Венедиктов. Просто я вас предупреждаю, это мое правило, которое просто, может быть, новые не знают, да, но это такое мое правило. Павел Рудницкий, Лаки Ларри, прошу вас к исполнению вот этой вот истории. Понимаете, веник, шменик, кто вы такие? Идем дальше. Я смотрю новости самые последние. Россия ударила, ну, она же ударяет по военным объектам, она ударила по киностудии Довженко, уничтожила декорации фильма о Довженко. Ну, почему бы и нет? Все равно же. Так, значит, ну, Илон Маск, я не знаю, будет ли это продолжение, да, какое-то вот этого, вот этой вот истории. Ну, посмотрим, что из этого получится. Значит, Илон Маск признал, что некоторые его публикации прошедшей недели по поводу Дональда Трампа были, перевожу с украинского, слишком резкими. Он написал, что жалеет об этом. И вот его цитата. «Я жалею про некоторые мои посты по поводу президента». Интересно, значит, он пишет «Real Donald Trump», то есть он имеет в виду его, ну, название его канала. Прошлого, на прошлой неделе они зашли слишком далеко. Знаете, что вот меня резануло в этом? Не то, что он извиняется и так далее, может быть, действительно это было резко, не мне судить, а то, что вот нужно обязательно, чтобы был тег, а канал называется, понимаете, он извиняется не перед человеком, а он извиняется перед его, если, как это сказать, перед его мемом, или как это сказать, вот...
персоной.
Нет, есть какое-то слово правильное. Вот твой, твой тета в...
Нет, на английском persona будет.
Ну, хорошо. Над его образом.
Ну, persona.
Да, над его образом. Он перед ней... То есть, это нормально, но... Я напомню, что он его... В Киеве тревога? Замечательно. Баллистика Курщина. Значит, я напомню, что там такие были, значит, ну, не хочу. И он, кстати, начал извиняться чуть-чуть ранее. Да, вот, Алексей Пащенко пишет. Угроза баллистики из Курска. Угроза баллистики для Прилуг. О, вот, Роберт пишет. Аватар, то есть... Он извиняется, Катя, перед его...
Ну, аватар, это на английском не так переводится, но на русском...
Ну, да. Принцип, да. Значит, так, про Шлосберга еще не говорили, еще поговорим по поводу Шлосберга. Я иду по самым новым новостям. Простите за тавтологию. Значит, теперь другой источник, где только заголовки для того, чтобы, вот, так сказать, посмотреть, ну, там, я не знаю, прошедшие 3-4 часа с утра. Значит, Сибига, министр иностранных дел, про ночные обстрелы. Российская Федерация высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное презрение. Значит, вот что интересно. Приехал Никуш Ордан, новоизбранный президент Румынии, и он приедет в Одессу на саммит Украина-Южно... Вот, называется вот этот саммит Украина-Южно-Восточная Европа. Значит, очень смешно. Соединенные Штаты Америки, государственный департамент, слушайте фразу, удары Российской Федерации по Украине должны быть немедленно прекращены. Ай-яй-яй, кисеньки мои, немедленно прекращены? Да ну, прям ваше заявление, оружие нужно. А он 20 тысяч ракет отдал, Трамп. А он вот эти устройства, смысл которых я так не могу понять, отдал, понимаете? Невероятно. Значит, вот это вот прочитаю. А почему нельзя? Сейчас я посмотрю, есть ли перевод, потому что здесь такой текст долго переводить. Ну, давайте я начало переведу. США ввели новые санкции против судей Международного криминального суда. Это значительно усложняет работу суда и в том числе над новыми делами по поводу преступлений Российской Федерации. Ну вот видите, ну да, Соединенные Штаты очень помогают, просто невероятно помогают, спасибо им за это. Значит, вот, теперь вот такая вот новость. Давайте посмотрим, я ее вам прочитаю. Тоже, понимаете, вот слова, нагревание воздуха, гибнут люди. Значит, заголовок такой. Сенатор Грэм поддержал предложение европейского сообщества по 18-му пакету санкций против России. Предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций, который будет включать ограничения против китайских компаний и снижение предела цены на российскую нефть, способны ударить по кошельку диктатора Владимира Путина. И вот что говорит Линдси Грэм. Я очень рад, что наши европейские партнеры через Европейскую комиссию вводят новый раунд санкций против России за ее варварское вторжение в Украину. А, ну да, 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 я сейчас прочитаю это, спасибо тебе. Да, значит, смотрите, спасибо тебе за помощь, я очень признателен тебе.
Значит, это от Йонатана, не от меня, я просто нашла русский вариант.
А, ну да. А, значит, почему меня бесит? Вот знаете, в данном случае, ну просто бесит. Почему меня бесит вот эти вот он поддерживает? Линдси Грэм – это галимый флюгер, понимаете? Если можно, значит, против России что-то делать, он выходит, говорит, вот мы уже подготовились. Только ему позвонили из приемной Трампа и сказали, отложи. И вот эти вот санкции на 500%, вот это вот то, что они собирались сделать, все уже отложено. Понимаете? Уже все готово и так далее. При этом, что ты поддерживаешь? Они без тебя решат. Мы поддерживаем. А какой твой вклад в это дело? У Украины сейчас очень сложная ситуация. Трамп уходит, но уходя предает, забирая даже то оружие, которое должен был дать Байден. И который Байден сказал дать. 20 тысяч ракет, что они на улице? Путин же перешел к террору, к прямому террору. Вот это вот меня беспокоит, потому что я не понимаю, ну, в общем, вы знаете, да, и чем Европа занимается, и как все вот это вот. Просто премьер Дании сделала новое заявление про мир в Украине и начало новой эпохи. Ну да, да. Я даже не хочу туда заходить, потому что, ну, это бессмысленно. Ядерный шантаж Путина провалился. Ай-яй-яй, он провалился, да. Да его и не было. Что значит, он провалился? Вот я даже не знаю, кто это сказал. Ну вот ядерный шантаж Путина провалился. Что имелось в виду? Путин все время говорит, что если вдруг что, мы используем ядерную бомбу. Если ядерный шантаж Путина провалился, то это значит, что Трамп и все прочие, и Европа, давайте Трампа не трогать, это уже, так сказать, политический мусор, так скажем, уже про него все понятно, без обид. Должна Европа вводить войска. Вы знаете, единственный способ прекратить эту войну – прямо сейчас вводить войска, делать интервенцию в Украине и занимать Украину. Но они этого не делают, потому что все время идет разговор, а вдруг он ударит. Вот доктрина Российской Федерации предусматривает, что если вдруг опасность для самой Российской Федерации, для ее существования, какое существование, причем Российская Федерация? 4 украденных региона, которые они в писульку внесли в свою говняную конституцию. Понимаете? Вот уже почему мне, ну, задолбало меня это все. Понимаете? Хочется быть формальным и все это просто вам рассказывать, ну, что я, собственно, и делаю, но... И вот, понимаете, новостная лента превратилась в лозунги. Российские СМИ наоборот. Ну вот читаю. Значит, Литва. Литва никогда не откажется от идеи, что Украина может быть в НАТО. То есть, вот Литва просто идеально поддерживает Украину. Это прекрасная страна и так далее. Теперь давайте переведем это по-русски. Даже если Украина рухнет и полностью будет завоевана Россией, если Зеленского расстреляют и будет Медведчук, читаю, Литва никогда не откажется от идеи, что Украина должна быть в НАТО. И вот, понимаете, они это продуцируют каждый день по 50 раз. Им это как пописать. И все время Туск, Дональд Туск, сейчас это слово надо перевести с украинского, не дам себя обмануть антиукраинскими нарративами. А что ты об этом заявляешь? Целый Туск говорит, что он не даст себя обмануть. Это вот как я могу сказать. Не откажусь, что бы ни случилось, не откажу себе в желании, хоть мир рухнет, почесать за ушком Марго. Да не может быть. Да неужели ты такой смелый, то есть ты миру объявляешь, что антиукраинские нарративы ты в себя не пускаешь. Вы понимаете, что происходит? А вот что говорит Мединский, хамло это вонючее. Отсутствие компромисса сбоку Киева, со стороны Киева, приведет к большим территориальным тратам. И он знает, что говорит. Потому что Трамп умер, Европа сдохла, и Украина остается одна на вот эту вот ползучую интервенцию, на войну, которую Путин не собирается заканчивать. Его все устраивает. 100 метров, следующий день еще 100 метров, потом опять 100 метров, потом... Вот, я вам сказал, Украина вернула тела 1000, та-та-та-та-та. Вы знаете, там где-то 6000 каких-то... Это же все существует, а мы существуем с вами исключительно в заголовках.
Как говорила Фиона Хилл, проблема, когда шли вот эти заседания по поводу импичмента, как у тебя, импичмента Трампа, она сказала, проблема в том, что когда Путин обещает агрессию и кровь, он, ну, как можно сказать, he delivers, он выполняет свое обещание.
Ну, дело здесь не в этом. Понимаешь, проблема самая главная сейчас отнюдь не в силе Путина, а в слабости Европы. Да, вот теперь то, что Катя дала, это, конечно, важная история. Я не знаю, здесь отбой тревоги. Я не знаю, может быть, здесь больше паники или, так сказать, это самое, но прочитать я вам это должен. Сейчас я открою.
Но для контекста ты должен добавить, что буквально несколько недель назад Мерц приехал в Литву, и сейчас там находится достаточно большое количество немецких солдат. Это теперь они там перманентно будут находиться.
Я понимаю, Катя, но я очень рад за Литву. Я понимаю, что это говоришь в контексте того, что я сейчас прочитаю. Но понимаешь как? Я скажу тебе так, и ты это прекрасно понимаешь. Если падет Украина, то падет и Литва. Вот и все.
Нет, это я просто...
Да. Сообщает инсайдер, которому я...
Это от Reuters, это Reuters тоже.
Я понимаю. Ну, глава немецкой разведки предупредил, что Россия намерена проверить решимость НАТО, расширив конфронтацию Запада за пределы Украины. Руководитель Федеральной службы разведки Бруно Каль заявил, что его ведомство располагает разведданными о том, что российские чиновники считают обязательства по коллективной обороне НАТО практически недействующими. Значит, мы вполне уверены, у нас есть разведывательная информация, подтверждающая это, что Украина лишь шаг на пути на Запад. По его словам, это не означает, что следует ожидать наступление танковых армий, но пятая статья устава НАТО будет поставлена России под сомнение. Российское руководство рассматривает возможность создания конфронтаций, которые не дойдут до полномасштабного военного столкновения, но проверят, действительно ли США выполняют свои обязательства по североатлантической взаимопомощи. Вот обратим внимание, почему я считаю немножко абсурдным этот материал, потому что здесь все время говорится про Соединенные Штаты. Про Соединенные Штаты. Почему-то проверка Соединенных Штатов. В то время как вот это то, что я вам читаю, разговор идет не о Соединенных Штатах, а о Европе. Ну вот сценарий. Возможная отправка зеленых человечков в Эстонии для защиты якобы угнетенных русских меньшинств по аналогии с аннексией Крыма, когда российские военные в форме без знаков различия захватывали здания и офисы. Глава немецкой разведки подчеркнул, что его контакты с американскими коллегами убедили его в серьезном отношении США к российской угрозе. Значит,
вот так убедили, вот это так убедили.
Не понимаю.
Ну, звук пердеж.
Его контакты с американскими коллегами убедили его в серьезном отношении США к российской угрозе.
Ну, вот убедили.
Нет, но это ты так считаешь. А они это обсуждают. Значит, ну и вот, Министерство обороны Эстонии планирует создать военную базу в приграничном с Россией городе Нарва, ну и так далее, и так далее. Вы знаете, что Нарва, там абсолютно русское население, которое молится на Путина и ждет прихода Путина. Еще раз, я их не осуждаю, просто они никак не инкорпорировались в эстонское общество и в западное общество. Это такой русский город, вот такая вставная челюсть, дай им Бог. Но спасибо тебе, возьми. Значит, по этому поводу я что хочу сказать. Значит, либо Европа существует, либо ее нету. Вот вчера, помнишь, когда я вчера рассказывал вот эту вот историю, что 574 года назад перестала существовать Римская империя, в которой рухнула стена, там Веспасиан или я не помню кто, значит, был ранен и так далее. Ай, какая была империя, ай-яй-яй, что там, чего там только не было в этой империи, понимаете, бани, водопровод, правда, свинцовый, но дело тут не в этом. Ну, из свинца они делали, понимаешь, они алюминий не знают.
Правда, свинцовый, но...
Да. Понимаете, и, значит, Галина Мальцева, как норветянка, сейчас не соглашусь, мы не хотим присоединения к России. Галина, я вас очень люблю, но не делайте вид, что вы не понимаете, о чем я говорю. Не делайте вид. Я знаю, не вы, но я знаю, что как только если русские перейдут это самое, то норветяне, я вот, кстати, не знал, как это говорится, будут стоять с нарвским тортом, встречая освободителей, и будут кричать: «Боже, какое счастье, что вы пришли! Наконец-то! Этот фашистский режим!» Все это понятно. Потому что когда ты живешь в стране, и ее ненавидишь, это в данном случае про не про вас, но про, так сказать, русский город Нарва. Причем я не осуждаю этих людей. Вот они жили, и был Советский Союз, вдруг хлобысь, и все. Но ждать врага, при этом у всех, ну, у кого можно, эстонские паспорта, чтобы ездить в Европу и так далее. А Калининград не хотите? Не поехать никуда. Екатерина Литвинова, как вам вчерашнее выступление Арестовича про украинцев? Ну, понимаете, вот вы удивитесь моей оценке. Понимаете, проблема Арестовича в том, что он обижен на мир. Ну, я не знаю, на кого он обижен, на Украину, на... Ну, не знаю. Еще раз, это его, так сказать, да? Поэтому он он такой ловкий манипулятор. Причем делает это гениально. Он говорит фразы, но по сути правдивые. Он говорит, что он презирает. Вот знаете на кого? Вот он и Латынина. Это вот близнецы-братья. Вот Латынина, у нее весы. И она, значит, говорит, ага, Россия вот сделала вот это, а Украина зато сделала вот это. Понимаете? И за этими рамками нету самого главного у Латыниной. Нету понимания того, что Россия агрессор. Понимаете, в чем дело? Так ведь можно говорить про Великую Отечественную войну. Вы знаете, что вытворяли русские войска, когда пришли в Германию. Там все женщины Германии были изнасилованы. Там уничтожалось все. Вывозили, помните историю с Лидией Руслановой, да, с главным генералом.
Прабабушка Юнатана, она прусская немка. И она, ну, я ее не защищаю, потому что она, когда была молодой, была галимой за Гитлера, за батю и так далее. Но для нее вот эта вот вся история, когда их выгоняли, она была достаточно травмирована. Она потом, когда была уже с Альцгеймером в доме престарелых, и она узнала, что женщина, которая ухаживает за ней, она... там, я не помню, она была полька или русская, она, у нее паническая атака началась.
Ну,
ну, то есть, ну, типа, что ли.
Значит, давай я закончу. Да, вагоны Жукова. Понимаете, в чем дело? Значит, в чем проблема в данном случае вот у Арестовича и у Латыниной? То есть, представьте себе, что там Латынина пишет, да, нету прощение гитлеровцам за то, что они устроили на территории Восточной Европы и Советского Союза. Это просто жутчайшее преступление. Дальше, запятая. Однако не все однозначно. А разве не изнасиловали, не убивали немецких женщин в качестве мести? Понятно, да? А дальше подключается один известный писатель. Еще раз, для меня Шендерович был авторитетом, есть авторитетом и будет авторитетом. Я бесконечно уважаю этого человека, но можно быть и на такой позиции, что насиловать это плохо. Это такое же преступление, как и у фашистов. Но возникает один... И у Арестовича такая же позиция, только чуть-чуть другая. Поясню. Но возникает вопрос для Латыниной. Юля, а вы забыли, кто начал? Вы понимаете, что такое эмоции? Вы понимаете, что Украина держит себя, чтобы не бить по гражданским структурам России. Ну вот что делать? Вот эти обстрелы Одессы, Киева, значит, надо херачить по Москве. Нет, в понимании Латыниной, вот это самое, а вот это вот нет. Вот это забыть, кто первый начал, теперь у Арестовича. Я прослушал это, и, понимаете, в этом, ну, колоссально, это больше психологический эффект у Арестовича. Какой-то Вадим мне тыкает. Ты? Кто ты такой? Кто ты, Олег? Вот Арестович говорит страшные, уничижительные, унижающие слова. Ну, про украинцев. И смысл как бы в том, ну вот он говорит так, что такое, как я его понимаю, что такое настоящая победа? Это когда весь народ, вот весь народ Почему он говорит, украинцы тряпки? Потому что кто убежал, кто не хочет воевать, кто тут, понимаете, да? Поэтому украинцы, как он их там называет, тряпка, недостойные и так далее, потому что не все как один и так далее, и так далее. Эффект Латыниной. Почему? Потому что это галимая пропаганда. И я вам объясню, все очень просто. На этот счет замечательную фразу еще 2 года назад сказал Портников. Портников сказал, когда вы говорите о том, что все как один, и вот это вот, значит, все как один, человеческий ресурс и так далее, вы забываете простую вещь. У России 140 миллионов человек, ну, типа, а у Украины 40 миллионов человек. Поэтому, если россияне убивают 40 миллионов человек и не остается ни одного украинца, то у России остается еще 40 миллионов человек. 100 миллионов человек. Понимаете? Поэтому осуждать Украину... То есть он делает вид... Ну, это манипуляция, она мне абсолютно понятна, она грамотна и так далее. Он делает вид, что он не видит, как бегут солдаты в Российской Федерации. Да. Он не видит, значит, что у них там происходит. Понимаете? У них происходит то же, что в Украине, потому что воевать никто не хочет. Они берут числом. А Украина должна, кроме того, что сопротивляться, еще сохранить украинцев. Понимаете, в чем дело? Поэтому он играет на простых вещах. Вот все обсуждают то, что он говорит. Понимаете? В нем и в Латыниной нет... Как бы это не совесть называется. В нем нет... Причем это сознательно. Он все понимает, как и Латынина понимает. В них нет... ничего человеческого. Потому что, когда идет драка, и двое лежат в... Вообще не поэтому пишет... не поэтому. Он не говорил ничего про воевать все как один. Он говорил, что украинцы тряпки, потому что терпят Зеленского, Притулу, Берлинского и так далее. У меня вопрос. Вы частично правы, потому что он говорил до этого. И то, что я говорю, исходит из его слов. А что значит терпеть Зеленского? Ну вот вы знаете, Зеленский, так сказать, не герой моего романа, мягко говоря, да? Ну, я не понимаю, как это понять? Ведь вдумайтесь, что следует из его слов. Из его слов следует, что... Зеленский – это какой-то исчадие ада. Я задаю формальный вопрос. Я не сторонник Зеленского. Почему это украинцы тряпки, что терпят Зеленского? Кое-кто, по-моему, забыл, что Зеленский – легитимный президент. То есть он что, призывает во время войны к государственному перевороту? В общем, послушайте меня. Человек – мастер, он профессионал. Я признаю, у него гигантское количество подписчиков, он знает, как это все делать. Да, Миша Швец, рад тебя приветствовать. Я, кстати, когда звонил тебе, то ли я тебя разбудил, то ли что, ты так со мной разговаривал, как будто я у тебя кота забрал. Не знаю, может, я тебя смутил чем-то. Моральный комплекс, компас. Но дело здесь не в этом. Понимаете, понятно, что... Арестович любит кошечек и собачек. Он нормальный в быту человек, но политика – это политика. Поэтому вы тряпки, потому что терпите Зеленского, Притула. Ну, многие не знают, кто такой Притула. Притула – это некий человек, блогер и так далее. Такой очень известный человек, который собирает деньги на ВСУ. Что значит терпят Притулу? Но давайте дело не в Притуле, а Берлинскую вообще никто не знает. Что значит «вы терпите Зеленского»? То есть давайте в момент войны что сделаем? Вот что значит слово «терпите»? Я хочу вам сказать, что я первый и последний раз посвящаю разговор этим манипуляторам. Понимаете, они кидаются словами, делают это абсолютно профессионально, но абсолютно бесчестно и бессовестно. То есть это что? Вы тряпки, поэтому вам надо всем, это знаете, как против Путина, давайте все пойдем на Путина. Давайте все пойдем на Зеленского сейчас. Давайте осуществим мечту русских, давайте его свергнем, потом сделаем выборы в Украине, да, и, может быть, выберем самого Арестовича, да? Ну, не знаю, я не читал, что он предлагает себя в президенты, хотя где-то предлагал. То есть, другими словами, это все... Что это такое?
Вот таймер какой-то.
Таймер какой-то, да. На меня все это дело не действует. И просил бы вас, чтобы вы тоже были, ну, как сказать, более брезгливы к людям, которые пользуются вами, мастерски пользуются вашими чувствами, вашей тревогой по поводу будущего Украины. Понимаете? То есть он не сторонник, например, поэтому я сторонник выборов. Вот сейчас, вот прямо сейчас надо сделать выборы. Потому что, ну и дальше, статьи Конституции и так далее, и так далее. Нет, вы тряпки, потому что вы терпите, вы говно, понимаете, да? Давайте будем... Вот знаете, Катя, она...
Аккуратно, у меня острый объект в руках, и я делаю ногти. Поэтому...
То есть вена вот здесь, посмотри, вот сюда втыкать надо. И кровь тогда, как в фильмах, вот так вот, ее невозможно остановить. Mm-hmm. И моя карточка, на которой 3500 гривен сейчас, наконец будет твоя.
Ура! А, кстати, ты про яхту вчера на дороге должен.
А, да, вчера мы чуть не кончились. Это просто был, это такой хохот был в машине. А, значит, в Германии... Когда мы с Чехии переехали в Германию, у них есть такой, ну как вам сказать, такая интересная вещь. Они это, конечно, делают ночью. Они везут что-то огромное и едут машины сопровождения. И если дорога узкая, то есть если там три полосы, четыре полосы, то они едут справа и все нормально.
Две большие полосы.
А если, да, и две большие, но мы ехали огромный кусок, где, ну, две узкие полосы, короче говоря, сзади едет машина сопровождения, которая не дает машинам обогнать на всякий пожарный случай, потому что если вдруг будет какая-то авария и вот это рухнет, то это будут человеческие жертвы и так далее. И мы видели две такие вещи. Нет, мы, Миша, мы видели и лопасти для ветряков. Да, было и такое.
Это было в Украине только.
Да, кстати, куда-то везли, непонятно.
Тоже ночью.
Но здесь мы видели две вещи. В один раз везли такой гигантский кусок трубы. Туда, в эту трубу могла въехать гигантская машина. Ну, то есть я имею в виду, она была короткая, эта труба, но очень широкая, то есть вполне понятно. А второе, конечно, мы видим, что что-то везут, что-то такое везут, и вдруг мы падаем, значит, на землю, потому что везут яхту Ганопольского. Ну, она не очень Ганопольская, вернее, они не знают про Ганопольского ничего, но это яхта, большая яхта, не такая, как у Абрамовича, да, короткая, но очень высокая, и вот они ее везут. Ну, мы, естественно, тормознули, их дали мой адрес, поэтому где-то они скоро это дело привезут. А теперь некоторые новости. Значит, ну, Россия, она на месте, все в порядке, никто никуда не идет, будущее прекрасное. Пишет САУ. В Госдуме считают, что к 2050 году Россия станет передовой страной с сильными семьями, богатой культурой и высокими технологиями. А вот по словам депутата Гаврилова, страна может даже опережать других и станет привлекательной для людей со всего мира. Фашизм всегда привлекателен для людей всего мира. Катя, ну...
Я пошла, я просто про Арестовича одну скажу. Может,
ну, хватит уже.
Может, просто, подожди, может, со мной согласятся, а может и нет.
Рука Арестовича. Видите, нет, это Арестович.
Рука красиво Катя. Сделанных ногтей. А, он все время выглядит, как будто он потный или в процессе потения.
Вот, Катя, все, до свидания. Да, еще у него лицо не то.
Нет,
да.
Лицо нормальное.
Когда он был в фаворе, каждый... Да, блин. Когда он был в фаворе, да, и когда он не говорил эти глупости, каждая вторая украинка хотела иметь от него детей. Понимаешь? Поэтому потный он, не потный, он свое дело знает. Знаешь, есть такая украинская поговорка. «Свої п'ять копійок він має». Все, пожалуйста, давай. Власти, замечательная история. Российские власти распорядились создать приложение, которая объединит функции мессенджера и государственных сервисов. Соответствующий законопроект Госдума приняла единогласно сразу во втором и третьем чтении. Заявлено создание комфортной и безопасной цифровой среды для виртуального общения граждан и органов власти. Значит, почему эти мудаки идут в правильном направлении? Я ими восхищен. То есть они делают Северную Корею, они делают государственный мессенджер. То есть, например, они сделают мессенджер внутри, например, госуслуг. Понимаете, да? Вот внутри госуслуг мессенджер, госуслуги же защищены, и эти будут защищены. Ну, они будут читать, но, так сказать, ну, какое это имеет значение. И так сейчас все читают, да? Еще один высер главы Ростеха Чемизова. Вот посмотрите на этого Чемизова. Вот, вот такой. Вот это вот руководитель Чемизова. Идем, значит, вот что он пишет. Он оценивает западные танки. В захваченных нами Миша, Миша Швец. Да фиг с ним, с Арестовичем. Давайте к яхте приложимся. Так я уже приложился. Ну, Миш, ну что? Слушайте, что он говорит. Вот понимаете, они позорятся, обсираются, но... ну как это? Весь в говне, но головку держит. В захваченных нами леопардах и абрамсах даже взять нечего. А британский Челленджер 2 мы не смогли изучить, поэтому он непригоден. Кастрюля. Не то, что наши танки Т-90М. Они имеют преимущество в огневой мощи, броне и подвижности. Ну и мы с вами видели, как горят эти все Т-90М, как они превращаются в факелы. Ну это все хорошо. Это все хорошо. Гниение должно быть запахом.
Извини, что прервала. А ты мой компьютер не видел, он пропал.
Наконец-то. Катя, аккуратней. Все-таки задавай мне вопросы, что можно, что нельзя делать.
Sorry.
Он здесь, вот там вот где-то лежит. Посмотри. Хорошо, только не устраивай панику. Ладно? Он здесь. Stop Fear. Спасибо за ваши стримы, Юра из Сан-Франциско. Из Сан-Франциско? Вы на чьей стороне, Юра? Вы на стороне губернатора Калифорнии или на стороне Трампа? Мы еще проверим это. Еще проверим. Но если вы пришлете не 499, а 499 долларов, мы проверять не будем. Вы знаете, ну, так сказать, да. Дальше. Ну, конечно... замечательная была история с Гретой Тунберг. Вы знаете, я уже жду, когда она там повзрослеет и станет, уже сделает, возглавит какую-то партию по спасению тюленей, будет правым радикалом. И, ну, вот все как полагается. Мы же видим, да, это трехнутые на голову, вот такое вот. Ну, что делать, люди разные. Пишет Андрей Мальгин. Перед депортацией пассажирам яхты «Медлин» во главе с Гретой Тунберг предложили посмотреть кадры терактов 7 октября, совершенных Хамас, но они категорически отказались. При этом, знаете, как они? Значит, их привели в комнату, насколько мне известно, и сказали, вот вы сейчас посмотрите. Алена Король, спасибо вам большое за донат, я вас благодарю, показываю ваш донат. Я вам очень признателен. Ну, заодно скажу, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, наш с вами YouTube-канал. Благодаря... Ну, что такое? Чего он вдруг? Ну, стоп, я же нажал. Странно. Значит, подписывайтесь на него, рассказывайте вашим друзьям, что есть такой канал. В обязательном порядке... ставьте лайки. Лайки – это важно. Я в дневном эфире вас не толкаю на это, но послушайте. Это крайне важно. Ну и бросайте донаты. Спасибо вам большое. И ТикТок. Давайте добьем ТикТок. Сколько там осталось? По-моему, 10 голосов или 11. Пожалуйста, помогите. Если вы все это дело сделаете, и мы до вечера найдем, до 21 часа мы соберем 1000 голосов, то мы тогда уже вечером сегодня сделаем пробный стрим. Понимаете? Алекс Спас пишет, а Шварценеггер что говорит? Нет, Шварценеггер ничего не говорит по той причине, что в американской политической традиции предыдущие лидеры чего-то, чего угодно, они не комментируют нынешнюю политическую ситуацию. А теперь я вам хочу сказать, вот сегодня 11.06, 11 июня, и сегодня прекрасная дата. Вот смотрите, я вам покажу, это газетная статья, посмотрите. Воля народа выполнена, и вы видите фотографии каких-то людей и так далее. А я вам прочитаю. В ночь с 11 на 12 июня 1937 года по обвинению в подготовке государственного переворота были расстреляны Тухачевский, Якир, Убаревич и Корж. Ну, вы знаете, знаменитые военные начальники. Во время казни Якир периодически восклицал «Да здравствует товарищ Сталин!». А теперь я вам прочитаю вот это вот Путин... Понимаете, Путин не химически откуда-то появился. Понимаете, он не просто вот взял и откуда-то вылез непонятным образом. Он наследник вот этого, что я вам читаю, он наследник российского народа. Выкормыш российского народа. А российский народ всегда был одинаков. Вот читаю вам, вот где их фотографии. Подлые изменники, презренные фашистские шпионы, расстреляны по приговору Верховного суда СССР. Дальше. Миллионы трудящихся нашей страны встретили этот справедливый приговор полным и единодушным одобрением. Нет, это не может быть. Иного приговора оголтелым псам фашизма. Видите как, фашисты это уже были такое... Ну, так сказать, никому не удастся поколебать ее непобедимую силу. Вопреки проискам врагов социализма, вопреки шпионской и диверсионной работе фашистских мерзавцев, Красная Армия будет еще более могучей. Она разгромит и уничтожит всех врагов, если они попытаются посягнуть на священные границы советской страны. Все... Как это? Посягнули, да? Посягнули. Ух ты! Свят, напишите, пожалуйста, вот это YouTube одну штучку придумал для лайвов, если админ онлайн найдет, появится возможность включить, будет вам развлечение определить лидеров стрима. Комменты плюс супер наклейки плюс отправленные и так далее. Напишите, пожалуйста, Роберту, ладно? Ну, потому что, так сказать... О, смотрите, как меня хвалят моим любимым словом. Есть такое слово «долбоебское», понимаете? Я вам рассказывал очень смешную историю. Нечипаренко, это к вам не относится. Просто вы употребляете слово, не понимая его значения. Вот вы говорите, всем рекомендую подписку на Гонопольского. Он, конечно, неоднозначен, но очень познавателен и так далее. Дальше вы желаете мне успеха. Сережа, поинтересуйтесь значением слова «неоднозначен». Что значит «неоднозначен»? То есть моя значимость, она, так сказать, сомнительна. Понимаете? То есть где-то я нормальный, а где-то говно. Причем надо определить еще где. Аккуратней будьте с этим словом. Да-да-да. Значит, я ржу, Уки пишет, я ржу с того факта, как в 1938 году арестованный Ягода писал в Кремль: «Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка». Да, ну это знаменитая фраза. Если мне и нравится товарищ Сталин, что он всех вот этих вшей, которые убивали людей, что он их потом убивал, это единственное позитивное, что он сделал. Значит, Российская Федерация абсолютно долбанутая и подтверждает всеми своими действиями. Ну вот вы знаете, они не бьют по гражданским объектам. Значит, вот заявление, значит, что они говорят. Также отработана как минимум одна символическая цель. Символическая. Бизнес-центр на Лукьяновке, где ранее располагался британский визовый центр. Здание полностью выгорело. То есть чувак признает, что они бьют по гражданским объектам, по бизнес-центру. Не-не-не, Сергей, послушайте меня. Вы говорите, я знаю смысл этого слова. Простите, если обидел. Это не со зла, а по своему... не, ну, короче говоря, просто аккуратнее со словом «неоднозначен». Потому что раньше журналисты, вот когда это слово появилось, мне предлагали, чтобы я был в интервью, и говорили, у нас в гостях будет неоднозначный журналист, понимаете, да? То есть это еще предстоит выяснить, он нормальный или он кусок говна. Ну, я им говорил, вы сначала определитесь, кто я, а потом приглашайте. Совершенно непонятная история. Может быть, кто-то из вас понимает. Значит, почему? В Госдуме решили приравнять символику Рено к фашистской. На автомобилях этой марки будет предписано убрать все символы, иначе будет тюремный срок. Но я не знаю, тюремный, не тюремный. Но потому, почему? Что там в этом ромбике, что там фашисты? То есть они что, совсем уже кукухой? Нет, 10:01, еще раз. Гриша Сливко. Матвеевич, вы видели новости из Америки? В США готовятся к масштабным протестам против Трампа. Эксиос. Ну, нет, я не видел. Я пытался свет поставить, потому что вдруг куда-то пропали все переходники. Ну, вы понимаете, да, половина в машине груза. Надо сейчас за ним идти. Все, ну, короче говоря, у каждого свой маленький героизм. Значит... Вот, последнее вам прочитаю, это так интересно. Напоминание необучаемым идиотам. Пишет канал «Хмурое утро». Z, наверное, я не знаю, может, нет, не знаю. Слушайте внимательно. Аннексия Эфиопии в 1936 году вызвала в фашистской Италии небывалый патриотический подъем. Было приятно приветствовать друг друга так. «Ну, чья теперь Эфиопия?» – спрашивал один. «Эфиопия наша», – отвечал другой. Это пишет Джаспер Ридли, биограф Муссолини. По скриптум пишет «Хмурое утро». Где-то уже приходилось слышать похожие фразы и восторги, вот только не помню, где и так и когда. Нет. Дмитрий, вы абсолютно правы, что Рено строит линию производства дронов в Украине. И Дмитрий пишет, это потому, что Рено обещает ложиться в украинский ВПК. Я понимаю. Во-первых, спасибо вам, я не сообразил. Но означает ли это, что нужно выковыривать вот эти вот все значки Рено? Понимаете? Ну, короче говоря, да, да, товарищ Сталин, произошла ошибка. Еще хочу вам сказать, что я все время отстаивал неправильную вещь. Сейчас. Я думал, что я выключил микрофон, но я его не выключил. По поводу румынского автопроизводителя. Сейчас. Компрометирующие звуки. Значит, Дачия. Тут была интересная вещь. Я отстаивал, что не Дачия, а Дакия, потому что Дакия – это регион, понимаете, и по имени этого региона, древняя Румыния, так сказать, ну и так далее. Но когда мы приехали в Румынию, я спросил местного, как называется машина. Он сказал «Дачия». Я, правда, не спросил его, почему. Ну, короче говоря, да, Леня Варламчук, так эти уроды не хотят признавать эмблему Мерседеса и БМВ фашистскими. Это на чем же сами эти твари будут ездить? Вы знаете, Лень, я вам скажу, что они признают. И они заменят на шильдик Лада. Вот будет такой шильдик Лада. Им насрать. Понимаете, в чем дело? Им насрать. Вот там есть люди, вот как есть люди, которые занимаются иностранными агентами, где есть люди, которые занимаются, там, не знаю, судебным преследованием поэтов и так далее, да? Есть люди, которые занимаются этим. Там отдел какой-то пропаганды чего-то там. Вот они смотрят. Ага, всем выковырять вот это. И россияне послушно будут выковыривать. Да, Олмор говорит, фильм был «Даки». Ну, в общем, короче говоря, почему-то «Дачия». Почему-то «Дачия». Да, все. Дорогие друзья, значит, несколько просьб традиционных. Сейчас, что такое? Ну да, «Москвич» и прочее, прочее. Хорошо, что собралось 4204 человека. Работа входит в русло. И сегодня будут все эфиры, я запишу украинский эфир, то есть да, более-не-менее как бы все в порядке. Это первая история. Вторая история, значит, традиционные просьбы, подпишитесь, пожалуйста, на наш с вами канал. Я все понимаю, что трудно и мучительно. Свят Ханенко, 4200 непогано. Ну а что нам это дает, Свят? Понимаешь, если бы у нас было 4200 лайков. Ну, сколько там у нас лайков? Ну и так далее, да? Все равно там треть или четверть. Я не в претензии. Расскажите друзьям про этот канал. Помогите, пожалуйста, набрать вот последнее, вот это вот ганопольский, ТикТок ганопольский, чтобы мы... вот. Зинаида Батирина. Называется «Дачия». Это на румынском, по-русски «Дакия». Все. Я все понял. Значит, да. Да, Роберт правильно пишет, дает показы рекламы. Роберт, ты видел сообщение Свята Ханенко, что там что-то в Ютубе придумали, и вот эту вот историю надо на нее посмотреть. Свяжись, пожалуйста, с Ханенко. Свят, а вы напишите Роберту, где там на что нажимается и так далее. Значит, ставьте лайки, расскажите друзьям, бросьте донаты. Спасибо за те донаты, которые вы уже бросили. И благодарю вас, мы встречаемся в 21 час. Все, думаю, в порядке и все состоится. Всего хорошего, до свидания, я вас люблю. И, как всегда, прошу, звоните, пожалуйста, родителям, звоните детям. Детям звоните, даже если вы в ссоре. Родителям тоже, у кого есть, даже если вы в ссоре. Худой мир лучше показной войны. Передайте, Путин это не понимает. Всего хорошего, дорогие друзья, до встречи.